Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Зрители, сегодня у нас в гостях 11 июня в 20 часов. Мы вот начинаем наш эфир. И Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали самым общим образом «Темные времена». Хотели с вами в пятничный этот вечерок подвести промежуточные итоги всего того адища, которое происходило за период, что случился после нашего предыдущего эфира. Ситуация только усугубилась, на мой взгляд, и событиями, которые идут прямо сейчас, там, например, принятиями ряда нормативных актов в Государственной Думе, ну и те, которые стали понятны и известны именно теперь, хотя имеют некоторую временную разницу, временной лаг такой. Они из прошлого дали знать нам нынче, и понимание того, что было с нами в прошлом, кстати, тоже добавили. Я имею в виду отравление Дмитрия Быкова, потому что разговоры разговорами, которые ходили, кто-то говорил, что он, в общем, ну, как человек творческий, не чужд излиянием алкогольным, еще чего-то, могли все что угодно предполагать. И болезни его сердечные или еще какие-то. А нет, все-таки, как выясняется, оснований не верить у нас Беленкету никаких, по всем известным причинам. Все-таки его хотели отравить. И мне кажется, это даже в наших условиях, в наших темных временах, это какой-то новый этап, потому что, ну, чтобы так литераторов травили новичком, ну, после Сталина я так не сильно помню. Но все, что угодно делали, сажали, высылали. А так вот, чтобы давайте отравим. Про Солженицын был известный эпизод. Знаете, вот это он рассказывал, когда бодался теленок с дубом, где он перед самой высылкой поехал, у него пятно на ноге он обнаружил. Потом, кстати, КГБшники косвенно и прямо подтверждали, даже в моем эфире Попов такой, Владимир, да, подполковник в Канаде живет, подтверждал, что да, это действительно было попытка убийства Солженицына, ну, либо нанесение ему такого тяжелого увечья, там, которое более-менее подтверждено, что это делал КГБ. Ну, вот начнем с Дмитрия Быкова. На ваш взгляд, вот в той ситуации, которая и без того уже имеет место, вот этот новый эпизод с отравлением, уже после Навального, после всех известных расследований с убийствами в Дагестане правозащитников, в других местах, там на Кавказе в основном. Что меняет это, я вот вчера об этом, кстати, с Артемием Троицким говорил, что меняет это, вот скажем, в отношении, ну, такой, скажем, фронды, московской интеллигентской фронды, которая, в общем, ну, чуралась людей, которые пытались констатировать, что с этим режимом ничего хорошего не будет, договариваться не о чем. Ничего путного не выйдет. Ну, скажем так, они подвергались частой критике. Вы на себе это знаете. Ну, я бы сказал, эховская среда, она вот из таких состоит, которые вроде как за диалог, вроде как за маневрирование. Я сейчас даже не беру первого лица там этого бородатого. А вот из среды этой же, собственно, Быков и происходит. Это человек одаренный, человек умный, человек талантливый. Но, скажем так, он же не политик, он же не оппозиционер, в конце концов, можно и при этой власти жить. Вот как бы вы это со своей, по вашему мнению, оценили? Вот что это? Это может изменить как-то отношение к Кремлю, к власти в целом, вот у этой среды? Оно и без того-то было отрицательно, но, может, оно станет хуже? Вот как вы считаете?
Я не думаю, что это повлияет на, как-то радикально повлияет на ту среду, которую вот вы назвали там эховской, либеральной тусовкой и так далее. Это, на самом деле, очень важный тренд, который можно обозначить таким образом. Это переход от зачистки политического поля, от преследования политических оппонентов, таких как Навальный, таких как там, Володя Карамурза-младший. Это, безусловно, политические оппоненты. Ну, там, до этого убийства Немцова и так далее. То есть, но это уже переход не только к борьбе с инакомыслием, но и к борьбе с тому, что я бы назвал инакочувствием. Потому что вот Быков это в основном все-таки это стиль. То есть у него, как вот у советских диссидентов, с советской властью были стилистические разногласия. Да, и вот у Быкова, безусловно, он человек, безусловно, чрезвычайно одаренный, талантливый. И у него вот с путинизмом в основном такие вот стилистические разногласия. Потому что он, в общем-то, тоже ностальгировал все время по Советскому Союзу, по советской цивилизации. Отмечал вот величие ее культуры и так далее. То есть, казалось бы, ну, много было общего с тем же самым Путиным, да, вроде бы как. Но вот отвращение, почему вот Быков так ярко выступал против путинизма, один из самых эмоционально окрашенных, ярких выступлений против Путина, потому что это были именно стилистические разногласия. То есть, он чувствовал по-другому. Он просто, как любой творческий человек, чувствовал вот это вот бездушие, вот это вот тупого уголовного фашистского режима, который на самом деле является не он к тому же еще и безмозглый. То есть, поскольку у него нет идеологии, нет образа будущего, это вот для творческого человека Дмитрия Быкова было глубоко отвратительно. И поэтому вот в значительной степени такая вот реакция. Реакция на яркого человека. Ну, в какой-то степени я там не разделяю, так сказать, точки зрения, что там Быков по масштабу своему он там равен Пушкину.
Ну да нет, об этом речь, ну, конечно.
Мы сейчас не об этом. Ну, просто я почему это сказал? Потому что я считаю, что вот реакция, так сказать, того самодержавия на Пушкина, который был уничтожен, и на Лермонтова, который тоже был уничтожен, она сродни. То есть, на самом деле, это вот желание, ну, если ближе смотреть, не брать такие дальние аналогии, потому что здесь очень много натяжек, но действительно, по какой причине, ну, так уж мешал Сталину Мандельштам? Ну, по какой причине так уж мешал Сталину Мейерхольд? Ну, там в какой-то степени еще Бабель можно было понять.
Потому что, и Мандельштам тоже, знаете, дал вообще и широкую грудь осетина под собой, да. Ничью страны-то. Вот как бы вполне себе.
А где это было опубликовано? А много ли людей знали об этих стихах?
Да никто. Понимаете? Никто.
Ну, в том-то и дело. Понимаете, это все было такое вот... Это все были какие-то вот ростки, которые не видны были сквозь камни. Это не было опубликовано, значит, в какой-то прессе, это не было опубликовано. Социальных сетей не было, интернета не было. Это сейчас вот действительно там, кстати говоря, тут помимо Быкова есть еще и Дудь, против которого возбудили, только что дело возбудили. Правда, административное, но мы понимаем, что... От административки до уголовки у нас, в общем-то, дистанция очень короткая.
Есть еще один, извините, что я перебиваю, еще один персонаж, Хованский. Он больше опереточный, такой эксцентричный этот Хованский, да? Он то за Навального был, то против Навального. Но вот, пожалуйста, мордочкой в пол, и уже на 2 месяца уже пасется там за какую-то идиотскую... Допридуривался.
Там уголовка, кстати говоря.
Да, там уголовка.
Да. Значит, так вот, возвращаясь к Быкову, тире к Юрию Дудю. Понимаете, это вот именно стилистическое несовпадение, и оно, это новый шаг, это серьезная история на самом деле, потому что это означает, что есть 2 параметра, по которым мы можем говорить о том, что сегодня репрессии приобрели массовый характер. Первый параметр – это то, что вот в эту среду был принят окончательно, Московский городской суд принял решение обозначить штабы Навального и ФБК как экстремистские организации. А как мы знаем, эта норма имеет обратную силу. То есть, любой человек, который когда-либо ставил лайк под постами Навального и штабов Навального, значит, перечислил там хотя бы 2 копейки донатов и так далее, этот человек сегодня может быть обвинен в экстремизме и посажен от 2 до 5 лет. То есть, вот для такой вот людей массовой поддержки сроки от 2 до 5 лет. Это, простите, миллионы людей. То есть, это уже масса, это несколько миллионов людей оказываются постоянно под угрозой посадки. И вторая история, это то, что люди, которые, ну, прямо... Тот же самый Быков. Ну да, он в силу своего там буйного темперамента, он избирался в Координационный совет оппозиции в 2012 году, там 2012-2013 год он был активен. Но в принципе он к политике-то, в общем, никакого отношения не имел, по большому счету. Представлял собой такую художественную альтернативу режиму, эстетическую альтернативу режиму. значит, стилистическую альтернативу режиму. И это уже совсем другая история. То же самое Юрий Дудь. Это тоже, в общем, человек... Какое отношение Юрий Дудь имеет к политике? Ну да, блогер, ну да. Естественно, он приглашал иногда в том числе и политиков. Но, безусловно, здесь другая история. Если в отношении Быкова там может быть и какая-то личная, там, он там задевал того же самого Путина, ну, известная история, как он ходил с этим плакатом.
Да,
лоску нашу крышу тошнит. Это, может быть, донесли, так сказать, и это, возможно, стало одним из мотивов отравления. Ну, а Юрий Дудь там другая история. Человек, у которого 9 миллионов подписчиков, и которого десятки миллионов смотрят, десятки миллионов, он вызывал лютую ненависть. Ну, я, поскольку, я так понимаю, в отличие от вас и от очень многих наших с вами сегодняшних собеседников, я смотрю как медиакритик телевизор, я знаю, что он лютую ненависть вызывал у обитателей российского телевидения. Значит, Соловьев вообще забрызгивал, значит, ядовитыми слюнями экран телевизора, когда он говорил о Юрии Дуде с такой ненавистью, такой лютостью, по очень простой причине. Потому что Юрий Дудь, он, что называется, одной левой клал на лопатки всех вообще. И, значит, ну, по объему аудитории, по преданности аудитории, значит, и всех Соловьевых, Киселевых, Симоньян, Норкиных и так далее. Причем за этими стоят миллиарды, долларовые миллиарды, а за этим не стоит ничего. За одним стоит государство, вся мощь российского государства, а за Дудем ничего не стоит. И он у них выигрывал. И поэтому, конечно, лютая ненависть к человеку, который просто их обыгрывает на информационном поле легко за счет своего таланта. Поэтому сегодня против него, значит, это самое, значит, административное дело, которое очень легко перерастает в уголовное. По абсурдной причине. Потому что, конечно, там причина нам с вами хорошо известна. Это вот эти блогеры Моргенштерн и Иван Гай. Никакого отношения к пропаганде наркотиков это не умеет. Ну, если уж на то пошло, так сказать, значит, вот этот вот замечательный мальчишка, тиктокер Даня, который был, значит, героем питерского экономического форума, ну, известно, что у него, так сказать, в его блогах, в его видео тоже были вещи, которые можно при желании расценить как пропаганду наркомании. Но это нога у кого надо нога. Это наш человек, это Даня,
который... Это их человек в доску, абсолютно.
Это наш человек, который, так сказать, там кривлялся. Ну, бог с ним. Он, пускай, значит, его... У него много подписчиков, он там делает, возможно, хорошее дело. Не знаю, я не специалист вот в этих тиктоковых блогах. Но то, что он, безусловно, пошел на обслуживание режима в этом случае, его, конечно, не трогают. Ну, а Дудь, естественно, здесь под угрозой. Это очень важная история. Еще раз говорю, это переход от подавления политических оппонентов к подавлению инакомыслия, инакостилия, инакочувствия. Это то, что происходило со сталинизмом, вот, начиная с 30-х годов. Это уничтожение Мандельштама, уничтожение, так сказать, других творческих людей, там, Бабеля и так далее. Это такая эволюция. Я бы сказал, что, завершая вот попытку с такого диагноза, режим перешел в принципиально иное агрегатное состояние. Это другое агрегатное состояние режима, которое имеет целый ряд особенностей. Если будет желание и время, мы об этом поговорим. И на самом деле это требует самостоятельного исследования, которое можно сегодня, собственно говоря, и начать.
Никто нам его не запрещает начать, мы обязательно это сделаем. Слава богу, мы 14 минут только говорим. Больше 7 тысяч человек нас смотрят, 1716 лайков нам поставили. У меня просьба всем, кто сейчас присоединился к эфиру, пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, размещайте, чтобы к нам еще больше людей присоединилось. Ну, в крайнем случае, они посмотрят в записи. Уверяю вас, ввиду последних каких-то вот сообщений наших подписчиков о том, что и не приходят им уведомления, и лайки слетают, и так далее. Это имеет значение, потому что это компенсирует ваша реклама, выпадение как раз-таки выпадение вот этой части аудитории, которая просто не видит, что эфиры начинаются. А так они потом вдогонку смотрят. Вот смотрите, Игорь Александрович, ведь это все происходит, вот очень важный момент, накануне встречи, в следующую субботу, 16 июня, в Женеве, Путина и Байдена. Я уже задавал ряду своих экспертов этот вопрос, хотел от вас это услышать. Ведь слушайте, вот мы помним с вами советские годы. Наоборот, когда вот такие встречи в верхах, как раньше, знаете, говорили, встречи в верхах, проходили там, неважно, Рейгана и Горбачева, и даже Брежнева там с Картером и так далее. То есть, когда такие вещи случались, ну, а даже советская власть, уж куда уж там, тоталитарная и всякая такая, и все эпитеты с Андроповым во главе КГБ, ну, они старались как-то мягчить. То, знаете, евреев отпустят каких-нибудь отказников, то, значит, диссидентов что-то перечешут, то, значит, на время паузу возьмут. Вот помните все эти разговоры про заключительный Хельсинский акт и так далее, соблюдать, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И вот они как-то хотя бы даже, ну, понятно, для своих условий, для своего времени, в своих правилах, но пытались как-то изображать хоть какую-то такую мягкость, да. А здесь все наоборот. Вот, казалось бы, вы едете навстречу договариваться с Вашингтоном, значит, с президентом Соединенных Штатов, и делаете все, чтобы на этой встрече появилось как можно больше тем для обсуждения, ну, в области прав человека, их нарушения, хакерских атак, продолжения. Они не прекращаются, эти хакерские атаки, на разного рода ресурсы в США и так далее. Эта ситуация с РНР, так сказать, ну, может быть, там, имела отношение России, не имела отношения, но то, как вы себя ведете по отношению к режиму Лукашенко, мне слышу просто помолчать, хотя бы до 16-го. Потом можете вообще сальто-мортали крутить. Вы тем самым усложняете любые переговоры как таковые. То есть, можно ли из этого, Игорь Александрович, сделать вывод, что вообще никаким переговорам, никаким договоренностям, заключение коммюнике этой встречи в верхах, они, в общем-то, и не стремятся. Тогда совершенно непонятно, зачем было изображать, блефовать с передвижением войск границы Украины для того, чтобы добиться этой встречи. То ли они в любом случае, чем бы эта встреча ни закончилась, а Путин обозначил ее там, что ни в коем случае недопустимо членство Украины в НАТО и вот это ПДЧ, вот это, которая открывает дорогу к членству и так далее. Зачем вы нахрен вы встречаетесь? Зачем встречаться, если вы делаете все для того, чтобы ни о чем не договориться? Вот какая здесь, собственно, логика? Она демонстративная какая-то, что вот мы такие и все. Или же какая-то хитрая уловка есть. Или вот, как говорят часто те, кто на высшем уровне, я не раз говорил, встречался с Путиным, тот же Саакашвили говорит, он никогда не ведет переговоры, он вербует. То есть он занимается вербовкой. А это совершенно другой стиль, другое отношение. Может, он Байдена собирается таким образом вербовать, использовать какой-то компромат на его сына, ну и так далее. Вот как вам это все кажется в контексте происходящего?
Значит, во-первых, давайте сразу проведем демаркацию между путинским режимом и советским.
Давайте.
Потому что, ну, особенно тем типом советского режима, который, так сказать, сложился после смерти Сталина. Путинский режим – это режим персоналистский и авторитарный. Значит, советский режим после смерти Сталина, ну, там Хрущева называли волюнтаристом, но, тем не менее, в общем, это не был персоналистский режим. Потому что это был, ну, какой персоналист там Брежнев, да, и даже Андропов. Не говоря уже там о Черненко, там, Маленков и так далее. То есть, это был, безусловно, режим, основанный на своеобразно понимаемых интересах государства, которые вырабатывались коллективным руководством партии, значит, политбюро, там, хозяйственников и так далее. То есть, это, ну, определенное коллективное руководство вырабатывалось, это было реально коллективное руководство, реально.
Да.
И тут,
ну, судя по стенограммам политбюро, я вот их читал, это абсолютное обсуждение, да, за, против, это, воздержался.
Да, реально, и были случаи, когда, так сказать, там Брежнев не мог продавить свою точку зрения.
Было.
Да, были такие случаи и так далее. То есть, на самом деле, это действительно был какой-то... И это было какая-то своеобразное, какое-то своеобразное представление государственных интересов. Ничего похожего, на самом деле, в случае с путинской Россией. Значит, там было что? Там было что? Там была идеология и принципиально разное представление о будущем человечества и так далее. А у Путина нет никакой идеологии. Более того, на сегодняшний момент говорить о том, что у путинской России есть какие-то принципиальные разногласия с точки зрения интересов страны, не интересов лично Путина или там парочки человек из его окружения, а интересов страны, ну какие могут быть разногласия у страны, которая имеет 1,5% мирового ВВП, с Западом в целом, а речь идет о противостоянии не только США, но и Западу, который имеет около 50%. Ну, какие могут быть разногласия между слоном и моськой? Ну, вот какие там разногласия? Где они? В чем они? Ну, да, экономические разногласия, безусловно, есть там, связанные с, значит, с нефтью и газом, но, извините, у Германии, у ФРГ, разногласий в этом смысле экономических Соединенных Штатов Америки гораздо больше. Просто гораздо Понятно. Больше. Или в Японии, например, с Соединенными Штатами Америки, там в автомобилестроении, еще в других. Потому что они что-то производят.
Конкуренция и соперничество – это нормально вообще. Так рынок работает.
Так, там противоречия есть. У России нет противоречий. Никакие. Они минимальны, ничтожны. Значит, Путин ни о чем, ни с кем договариваться не собирается. Это очевидно. У него нет абсолютно точек компромисса ни по вопросу Украины, потому что Путин воспринимает Украину как недоразумение, которое, так сказать, историческое недоразумение, что это вот просто часть России, которая, значит, как гоголевский нос, пошла гулять сама по себе. Значит, это то, что в голове Путина. Поэтому никакого компромисса здесь быть не может. Что? Компромисс по поводу Крыма? Где? В какой точке компромисс может быть по поводу Крыма между Путиным и Байденом? Да, в какой, отдать половину Крыма или что? Значит, по поводу Донбасса то же самое. Где, в какой точке можно установить компромисс между Путиным и Байденом по поводу Донбасса? Нет. По поводу Сирии то же самое. Одни говорят, Асад должен быть, а другие говорят, Асада должно не быть. Нет точки компромисса. По очень простой причине. Почему Путин никогда, в принципе, не может достигнуть компромисса? По очень простой причине. Потому что он, во-первых, всегда убежден в том, что все, с кем он разговаривает, они не субъектны. То есть, он не видит этих людей. Он считает, что за ними стоят кто? Он конспиролог. И считает, что за ними стоят какие-то силы. И надо договариваться не с Украиной, а с США. И надо договариваться не с Байденом, а с тем, так сказать, вот за Байденом стоят какие-то силы. А Байден тоже какой-то является... Он не верит в субъектность людей.
Ну да, потому что он временный. Байден на 4 года. А ему же надо генеральным образом договариваться.
А с кем там договариваться, он не понимает. То есть, в этом проблема Путина. Даже в какой-то степени проблема. Потому что он не видит собеседников. Ганди-то умер. Поговорить-то не с кем. Угу. Понимаете, в чем его беда? Путина несчастного, пожалеть бы его. Значит, Ганди у него умер, собеседников не осталось.
Иисус Христос тоже.
Да, обязательно, да, в Гааге его пожалеют. Значит, Будды нет, Христа нет, Магомета нет. Ну, в общем, короче, беда у него, собеседников не осталось. Значит, поэтому он не видится, и не с кем ему договариваться. У него еще одна проблема, потому что он видит мир с позиции игр с нулевой суммой. Либо, так сказать, ты побеждаешь, то есть он не воспринимает диалог вообще, в принципе. И это очень характерно. Он не способен к диалогу, потому что то, что он несет ахинею постоянно, то, что он неграмотный и достаточно, так сказать, представитель таких архаичных взглядов, даже не прошлого, а позапрошлого там века, иногда даже в 16 век впадает по своим убеждениям. И он не в состоянии выдержать, он никогда ни с кем не дискутировал. Но тоже в своей политической истории он никогда не участвовал ни в каких дебатах. Никогда, ни разу в жизни. Поэтому вести переговоры с точки зрения аргументов он не может. Значит, в чем принципиально смысл для Путина в этих переговорах? Только и исключительно в пиаре. Вот только для того, чтобы показать российскому населению и своему окружению, ну и тем людям, которые как-то находятся в сфере его досягаемости, в сфере его влияния, что вот он великий, он разговаривает с другим. То есть, ну, какая-то попытка сказать, вот мы сели с Байденом и пытались договориться о том, как поделить мир. В его голове существует вот эта модель Ялты, когда, так сказать, Сталин, Черчилль, Рузвельт сидели на троих, делили мир. Он очень хотел бы тоже, он же мечтал о Ялте-2. Он мечтал о том, что они впятером, так сказать, члены Совбеза сядут и начнут делить мир. Не получилось. Никто с ним делить мир не собирается. Он сейчас пытается создать вот во время этой встречи 16 числа в Женеве эту некоторую иллюзию Ялты-2. Что они сядут и будут договариваться о разделе.
Интересная.
Да. Нет, ну она, мне кажется, достаточно очевидной, потому что он к этому шел. И вот, наконец, впервые он может каким-то образом имитировать эту Ялту-2. Хотя, конечно, никто с ним никакой мир делить не собирается. Но это будет имитация. И на эту имитацию, я вас уверяю, вот, ну, это тот прогноз, который я рискну сделать, потому что я обычно вообще не Ванга, не Колдун, не умею делать прогнозов. У вас есть специальные люди для этого в качестве собеседников.
Спасибо, они работают, у них все хорошо.
Да нет, у них прекрасно, они собирают вам, у вас огромные аудитории. И, кстати, делают очень полезную работу.
Имеют
право сказать комплименты. Но я не умею этого делать, это не моя стихия, не мой конек, но я рискну сделать один единственный прогноз. Я думаю, что пиаровская обслуга, информационная обслуга Путина, она будет работать на то, чтобы показать, как Путин его переиграл. Значит, что Путин там, может быть, каким образом, я не знаю, опоздает, а Байден там будет стоять, сагбенный, ждать его. Возможно, так сказать, с рукопожатием там что-то произойдет, так сказать, это тоже очень важно, будут потом 20 раз показывать. Как здесь раз, наверное, 20 показывали, как Байден стряхивал цикаду у себя с воротника и говорили, что смотрите, какой Байден ничтожный, вот он воюет с цикадой, а он еще собирается с Путиным разговаривать. То есть, понимаете, вот на этих мелочах будет... Ну, я серьезно говорю, вот я смотрел 60 минут с Скобеевой и с Поповым, раз 20 показали этот сюжет, когда Байден стряхнул, у него на воротник села цикада, он ее стряхнул. И вот, значит, смотрите, Байден испугался цикаду. И он еще собирается с нашим президентом разговаривать. Это вот, понимаете, вот это будет в основном подаваться. То есть, как сел, как скрестил ноги и так далее. И под этим будет, значит, сказано, ну вот они решили поделить мир, и Путин его переиграл, как всегда. Значит, это будет главное содержание, я вас уверяю, я практически могу это гарантировать. Реального результата эти переговоры не могут дать совсем никакого. Потому что, ну, единственная сфера, там же на самом деле будет довольно много сфер. Байдену разговор с Путиным нужен для того, чтобы отчитаться перед своими избирателями и по поводу климата, что важно. А извините, страна, которая, тем не менее, она, да, в два раза сократилась в территории, тем не менее, занимает, так сказать, там восьмую часть территории планеты, суши планеты. Это существенный кусок. Поэтому и на климат влияет, и на экологию влияет, на глобальное потепление влияет и так далее. Это все вопросы, которые живо интересуют американцев. Потому что на самом деле есть чудовищная диспропорция. С взгляд из России Америка занимает центральное место. Глядя из России, Америка занимает центральное место. То есть у нас, если брать контент-анализ наших федеральных СМИ, то там две темы, это Украина и Америка. Две темы. Значит, если взгляд из Америки, Россия занимает, я не знаю, там надо посчитать точно, у меня есть магистранты, которые занимаются вот этим исследованием, но я так думаю, что где-то доли процента Россия занимает в общем контенте американских СМИ. То есть в повестке дня Байдена, в повестке дня Соединенных Штатов Америки, Россия не входит в первую двадцатку. То есть, на самом деле, это чудовищная асимметрия. Поэтому, когда они встречаются, с точки зрения экономики, 1.5%, и, соответственно, поскольку Байден в значительной степени представляет не только США, но и Запад в целом, и эти 1.5% получается на 50%, соотношение вот такое, и с точки зрения интереса, Россия полностью, она американоцентрична, а для США... Байден, для Байдена персонально Россия где-то на далекой-далекой периферии интересов. Поэтому эта встреча, ну, даже, пожалуй, по соотношению не слона и моськи. Американского слона, ну, хотя Байден, так сказать, не, в американской политике не символизируется как слон, да, он не республиканец.
Там, он совсем другое животное, я бы так сказал.
Другое животное, да, в американской анималистической символике. Но, тем не менее, это слон по масштабам. Значит, не лично он, а просто вот как представитель США. А здесь вот даже не моська, даже какая-то вот цикада. Значит, ну, не хочу обижать это замечательное насекомое, но, тем не менее, по масштабам это вот примерно так. Ну, Байден там стряхнет его, Путина этого, с воротника и пойдет дальше. Но представлено будет прямо противоположным образом. Нет, у этой всей истории нет хороших перспектив, нет продуктивных перспектив. Они не могут ни о чем договориться. В отличие, кстати говоря, от действительно серьезных переговоров, которые велись при всем отвращении нашим с вами, значит, к советскому режиму, но тем не менее там был предмет договоренности, и они о чем-то договаривались, и там были и, так сказать, какие-то там был торг, там действительно и евреев выпускали. Там были, значит, обмены вот этими пленниками, там были серьезные какие-то изменения, связанные с, так сказать, там, с экономикой и так далее. То есть там были серьезные
проблемы. Ну, здесь... и международная безопасность, разоружение, все такое.
Да, безусловно. Да, то есть, ну, я уж не говорю об исторической встрече там и Рейгана с Горбачевым, и Тэтчер с Горбачевым. Это были исторические события. Там был предмет разговора. Потому что, на самом деле, еще раз подчеркиваю, никаких вот таких вот базовых стратегических противоречий между Россией и Соединенными Штатами Америки не существует. Путин придумывает эти противоречия. Путин придумывает, что нас кто-то хочет... Понимаете, вот его это безумие, почему, как он говорит, Россия не может согласиться с тем, что Украина вступает в НАТО. Значит, он начинает бред нести по поводу того, что сокращается подлетное время ракет, называя расстояние между... городом Днепром и Москвой. Расстояние, я специально посмотрел, когда я комментировал тоже это, я посмотрел, расстояние между Днепром и Москвой больше, чем расстояние между Вильнюсом и Москвой.
Конечно.
И чем между Москвой. И поэтому при увеличении расстояния у него почему-то, это новая баллистика, у него сокращается подлетное время. Это новая география, новая баллистика. Ну, я уж не говорю о том, что, ну кто сумасшедший, чтобы бомбить, значит, пускать ракеты в ядерную державу. Да, ну кто? Кто такой сумасшедший? Кто будет этим заниматься? Кто самоубийца? То есть, это полное безумие, это полный блеф. Так что договариваться с сумасшедшим не о чем. Да, это блеф, это понты.
Не, это... ну НАТО это оборонный союз. Он не участвует, не инициирует войн НАТО, как НАТО. В них участвует США там отдельно, еще кто-то, но НАТО не участвует в никаких войнах, начиная их самостоятельно и по собственной инициативе, не захватывает территории, ну это известная вещь. А он как раз под манипуляцию, что вот это приближение к границам, что значит приближение к границам, это оборонный союз, он может приближаться куда угодно, но он не нападает, там записано в уставе это все.
Ну, в том-то и дело, не было случая, когда силы НАТО, так сказать, совершали какую-то акцию. Таких случаев не было. Поэтому, еще раз, это, так сказать, вот это вот безумие, оно, ну, в какой-то степени это симуляция безумия. То есть, это человек, вот, который, так сказать, бросается, я абсолютно, кстати говоря, я не разделяю точку зрения очень многих экспертов, возможно, эти люди и у вас выступали, которые считали, что вот это вот концентрация войск огромная, то, что Шойгу натаскал и до сих пор держит на вблизи украинской границы группировку, что это означало, что если бы Байден не инициировал встречу, то значит, был бы осуществлено вторжение, что Байден спас Украину. Тем самым, что он договорился о встрече, иначе бы Путин, так сказать, вторгся в Украину. Я так не считаю.
То есть, такой угрозы, такой опасности для Украины, по вашему мнению, Игорь Александрович, не было?
Нет, я бы сказал по-другому. Опасность была неспровоцированного вооруженного столкновения, которые, ну, понимаете, когда такое количество ружей, так сказать, вы видите? Справедливо. Когда такое количество ружей, когда, причем вблизи, когда они вот друг на друга нацелены, возможность, так сказать, не спровоцировать, не запланированного столкновения, которое бы пошло уже дальше.
А зачем, зачем он тогда их придвинул к границе? Зачем тогда эти 120-тысячная группировка приблизилась к границе Украины?
Я думаю, что опять-таки для того, чтобы заставить с собой разговаривать.
Так, для блефа вот такого, блефа.
Это несколько миллиардов долларов. Я не знаю, я вот сейчас это там, я не знаю, позовите Гольца, он вам точно, или там кого-то другого, он вам цифру скажет точно, сколько было потрачено денег на вот этот блеф. На то, чтобы усадить Байдена с собой разговаривать. Я цифру не знаю, но.
Многие то, миллиарды, что... безусловно. Миллиарды и миллиарды.
То, что это миллиарды, точно. И вот это была цена, ну, что называется, Путин на пиар денег не жалеет. Поэтому это в известной степени все было сделано для того, чтобы Байдена усадить за стол переговоров. Говорить о том, что это было, все это было сделано для того, чтобы реально напасть на Украину, ну, честно говоря, вот, при том, что да, мы все понимаем, что российская армия сегодня, конечно же, сильнее, чем украинская армия, но то, что то количество гробов, грузов 200, которые бы в этом случае пошли в Россию, я не уверен на 100%, что Россия бы выдержала такое количество грузов, скажем так, путинский режим, что выдержал бы. Потому что там было, ну, эта цифра, то количество грузов 200, которые в состоянии выдержать путинский режим, эта цифра нам неизвестна. Я не думаю, что кто-то ответственно может сказать, что там, ну, вот как, значит, американцы не выдержали 50 тысяч погибших во Вьетнамской войне, для Советского Союза 15 тысяч погибших в Афганской войне оказались достаточно серьезным ударом. Какая цифра гробов 200 из Украины оказалась бы с таким серьезным ударом по политическому режиму, я не могу сказать. Но то, что их было бы много, и что это был бы удар, это совершенно очевидно. Я думаю, что ну, там не все мозги пропили, я имею в виду в окружении Путина, это понимали. Что просто взять и вот так вот серьезно напасть на Украину и начать широкомасштабную войсковую операцию, ну, не думаю. Я просто так не думаю. Тем более, что понятно, что, в общем, настоящая полномасштабная война в центре Европы, ну, она не оставила бы никого. Вот эта чудовищная гуманитарная катастрофа, которая бы началась после этого. Нет, я думаю, что это нереально. Сознательно на это бы точно никто не пошел. Это была провокация для того, чтобы, так сказать, усадить за стол переговоров, чтобы обратить на себя внимание. На самом деле, это то, чем Путин занимается все 21 год своего правления. Он производит неприятности для всего мира. Путин производит три вещи. Он производит нефть, ну, имеется в виду Россия путинская, нефть, газ и неприятности для своей страны и для всего мира. И производство последнего продукта у него поставлено на поток.
Ну да, он ими торгует, разводит на них, так сказать. Да? Мы вот сделаем это, если вы не сделаете то. Ну, то есть он, в принципе, добился своего, потому что с ним встретить после всех заявлений Байдена о том, что он киллер в интервью Стефанопулос на ABC, после всех заявлений о санкциях, после заявления о нарушении конвенции по ОХЗО, АЗХО, по Навальному его отравлению и посадке, да, и все равно с ним встречается. Тогда вопрос следующий. Уже сказано, что о правах человека разговор пойдет. Значит, и даже представители Байдена заявили о том, что точно будут разговаривать о Навальном на этой встрече. Ну, опять же, мы же не понимаем. То есть, может быть, он просто заведет разговор, Путин скажет, а что, все по закону, ну, как обычно. Может быть, будет какой-то торг, а давайте мы как-то договоримся, что вы все-таки прекратите вот это вот все вот это делать, да, отдадите нам Навального или отдадите Европу, какие-то проведем переговоры по этому поводу. Вы допускаете, что сама встреча, вот до нее мы видели, ничего не работает, они ничего не опасаются, они не пытаются смягчать атмосферу, ничего не происходит. Но сама встреча может повлиять на участь Алексея Навального? То есть, вот он сидит в тюрьме, он по их планам должен сидеть там вечно, до смерти. Ну, вот как я вижу, то, что они творят, так сказать, возбуждают дела, вешают на него как новогоднюю елку игрушки, эти сроки, эти дела и так далее. То есть при таком наборе выйти невозможно, учитывая, что суда в России нет, ничего нет. Мне просто смешно смотреть, когда серьезно обсуждают какую-то аргументацию в Мосгорсуде по поводу экстремизма. А вот вы знаете, там вот не то. Мы этот поезд проехали еще в нулевых. Вот эту процессуалистику мы проехали в нулевых. Ее уже в десятых-то не было, мне ли не знать. А сейчас еще кто-то пытается обсуждать. Естественно, это исключительно вопрос политических договоренностей. Судьба Навального, судьба его там некоторых соратников, которые тоже в тюрьмах, может быть, кто-то уехал и так далее. Ну, например, там отец одного из его близких руководителей ФБК. То есть, вот есть шанс, что Байден может добиться от Путина, уж не знаю, какими там способами, там, предложив обмен какой-то, еще что-то, размен, того, что судьба Навального будет решена в пользу того, что его освободят, отпустят, отправят, выгонят из страны. Как вам кажется?
Ну, вот это исключать совсем нельзя. На самом деле, потому что, строго говоря, Навального же не хотели вообще иметь здесь в стране.
Да.
То есть, на самом деле, были вполне удовлетворены тем, что вот он будет превратиться в политического эмигранта и будет, ну, в какой-то степени, как Ходорковский, как наш с вами товарищ Гарри Кимович Каспаров и другие, так сказать, вот он будет за пределами России, так сказать, чего-то расследовать, чего-то говорить, значит, и, ну, тем самым, естественно, будет, ну, в значительной степени исключен из внутренней политики России, потому что, ну, иммигрантов воспринимают все-таки, при всем к ним уважении, как, значит, какую-то идейную альтернативу, но никак не по, как политическую альтернативу.
Справедливо.
Значит, да, политическое там правительство России в изгнании никогда в истории России не удавалось создать, начиная, так сказать, с белой эмиграции. И вплоть до последнего. Это нереально. Это будет такое потешное правительство всегда. Поэтому все. Навальный в эмиграции вполне устраивает путинский режим. Устраивал. И в принципе я не вижу особых противоречий между тем, что сегодня Навального собираются держать до его там, или путинской смерти. А завтра вполне возможно могут его просто обменять. Зависит от того, насколько настойчиво будет там что-то предлагать Байден. Значит, какие пряники он предложит Путину в обмен на Навального. Значит, я думаю, что сейчас, кстати говоря, у Навального, у Путина набирается достаточное количество заложников. То есть...
Да, уже много, для... много.
Вот эти все неприятности, которые... На самом деле, я просто хочу создать такую формулу. Вот эти все неприятности – это производство валюты. Вот он производит валюту, значит, для торговли. Ну, как в свое время были изобретены бумажные деньги. Значит, вот Путин в качестве бумажных
денег...
Впервые
изобретены в Китае.
Мы еще Китай, да. Кстати говоря, в период, так сказать, вот монгольской империи, когда монголы. Это, кстати, принципиальная вещь. Я вообще просто хочу...
Бонны назывались, бонны.
Да, одну секунду просто хочу сказать. В чем принципиальное различие России? Вот России, скажем, от Китая. В России китайское господство привело, в частности, к тому, что в России вообще никакой науки на протяжении всего до середины, ну, там, до начала 18 века не было. А в Китае во времена монгольского владычества, вот этой империи, значит, там расцветали науки, искусство, значит, бумажные деньги, там математики достигали величайших высот и так далее. Это принципиальное различие, кстати говоря, очень важное цивилизационное различие между Россией и другими странами. Ну ладно, это, видимо, все-таки тема другого передачи.
Как-нибудь поговорим.
Да, это важная история, чтобы понять, в чем наша, так сказать, особенность. Но здесь в нашем разговоре принципиально другое. Принципиально то, что на самом деле, значит, путинская Россия производит эти неприятности как валюты. И вот эти заложники, они у него становятся валютой. И в частности, там же не только Навальный, но и в качестве валюты, в качестве вот таких вот денег, валюты, выступает сейчас Протасевич, безусловно, который хотя...
Конечно.
Но Протасевич вряд ли. Потому что Протасевич – это все-таки валюта, значит, другого диктатора. Маленького, зависимого, но, тем не менее, самостоятельного, суверенного диктатора. И Протасевич, конечно, так сказать, вот в этой торговле, там должна быть какая-то очень серьезная, так сказать, торговля между Байденом, Путиным и Путиным Лукашенко для того, чтобы отдать Протасевича. Это маловероятно. А Навального, да, могут отдать, потому что на самом деле Навальный, которого отдадут американцам, ну, в известной степени это уже, так сказать, Навальный, ну, в какой-то степени теряющий значительную часть вот своего того огромного политического капитала, который он за все эти годы накопил. Поэтому я думаю, что на это они могут пойти. Зависит от того, насколько Байдену это нужно, насколько Байден будет готов, так сказать, вот... Потому что у него, еще раз говорю, у него много площадок для разговора с Путиным. Это и экология, это и там, значит, энергетическая политика, тот же самый Северный поток, который, ну, в принципе, Байден, в общем-то, сдал уже Путину, да, как известно.
Вот. Непонятно, может быть, только что он взамен хочет получить пока. Ну, посмотрим.
Вот это посмотрим. Ну, понимаете, тут еще раз говорю, эта игра, это вот такая игра на многих шахматных досках. И я думаю, что, в принципе, вот то, о чем вы говорите, так сказать, там, пожертвовав Навального за что-то, за какие-то пряники, это теоретически нельзя исключить. Нельзя исключить, потому что это та уступка, на которую Путин вполне может пойти без большого ущерба для себя. Да, он называет, более того, в какой-то степени это может быть даже и выгодно, потому что Навального называют агентом, значит, фактически шпионом западным. И вот будет подано это так, что во всей информационной обслуге это будет подано так, что, ну вот, американцы своего шпиона решили выкупить, ну, а мы отдали, мы за это получили, там, я не знаю, какой-нибудь бута или что-нибудь, ну, что-нибудь совершенно вот ненужное, так сказать, совершенно никчемное, но, тем не менее, символическое, ну, вроде как вот Луиса Карвалана обменяли на Буковского, да? Кому нужен был Луис Карвалан? Никому. Символический обмен. Вот это вот такая же примерно будет история. Этого, я еще раз говорю, у меня нет уверенности, что это произойдет, но это не противоречит ничему, что мы знаем о путинском режиме. Такой шанс, видимо, все-таки есть. Все, да. Многое зависит от того, как в целом сложится вот эта вот торговля. Но принципиальных каких-то, да, безусловно, свобода Навального – это очень серьезная вещь, но это для нас очень серьезная вещь. Угу. Для Путина это не тот вопрос, ради которого он будет там. Это не то, что Протасевич для Лукашенко. Вот в известной степени так. Потому что там очень много личного.
Угу. Нас сейчас 10603 человека, 3505 лайков поставили. Тем, кто присоединился, а это по меньшей мере... Больше 3000 человек, 3500 человек. У меня просьба к вам, пожалуйста, вот вновь прибывшие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, кстати, Игоря Александровича Яковенко. Мы дадим ссылку на его YouTube-канал, так сказать, он тоже ведет программу почти ежедневно. Так что подписывайтесь, ну и, конечно, размещайте ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах на этот эфир для того, чтобы, ну, в общем, еще люди пришли, в крайнем случае, посмотрели. Вот мы уже 48 минут в эфире, так не очень много остается, но все-таки, вот смотрите, Игорь Александрович, получается тогда, что права человека, ну, это такая побочная издержка больших переговоров. Никогда, в общем, права человека не были приоритетом. Ну, по поводу прав человека в России вряд ли бы и Байден стал бы встречаться, и вряд ли бы Путин бы стал встречаться. Речь шла все-таки об Украине. Началось все с Украины, передвижение к границам ее войск, хотя это повод, конечно, повод. От Украины можно оттолкнуться и поговорить много о чем. Но Украина для Путина, как вы правильно выше сказали, является улусом таким, который сопротивляется вообще этому статусу, не согласен с ним, так сказать, а Кремль имперский продолжает всю ту же тактику на уничтожение государства Украины, другого государства, другого народа. Но вся эта риторика, если вот видели, я вам напомню, это 12-минутное интервью, а вы, конечно же, его видели, я уж риторически так говорю, он говорит, что вообще не было, говорит, никакой Украины. Вы помните, с чего он начинает? А Украины, говорит, не было. Это советская власть создана государством. То есть, вы понимаете, ну, то, что Путин в исторический вопрос дурак, это мы так и знали. Это ничего нового. Про это он там... И причем мне еще понравился тезис о том, что он говорит, а я, говорит, статью сейчас... Да-да, вы вот, говорит, правильно сказали. Я статью об этом напишу. Так, как будто он сам пишет статьи. Вы понимаете, что? Для этого нужно хоть какие-то иметь, ну, первичные знания, нужно хоть какой-то опыт написания иметь, там, быть склонным к этому. Будто мы не знаем, кто за него пишет статьи. Но в любом случае, разговор-то ведь стоит как? В Украине, я вот, ну и вы тоже часто даете интервью там украинским СМИ, они внимательно следят, кстати, за нашим каналом, у нас огромная аудитория украинская. Они, кстати, к этой встрече с большой надеждой, большим вниманием относятся, потому что, смотрите, в канун ее... Байден позвонил Зеленскому, ну, устроит догадки, о чем они говорили. Украинская страна говорит одно, Киев говорит одно, США немного корректирует их, ну, неважно. Но речь все равно шла, идет о военном союзе, о военной защите со стороны США и ее союзников, суверенитета и территориальной целостности Украины. А в контексте этого, вот то, что мы обсуждали, вот НАТО, подлетное время, все, о чем Путин говорит, хочется все-таки понять, а вот военное это вторжение посредством этих переговоров, оно откладывается реально, или же все-таки украинской стороне следует ожидать того, что ввиду того, что он ни о чем не хочет договариваться, все-таки война будет. Гробы гробами, но для них очень важно, и нас об этом спрашивают, и вас в эфирах этих телеканалов спрашивают, но это все-таки вопрос... Там месяца, полугода, года. Я, кстати, со своими экспертами тоже здесь обсуждал. Вот с Бабченко обсуждал, с другими. Те, кто и непосредственно из Украины. То есть, у кого как? Вот как, на ваш взгляд, большая война, как инструмент этого всего, она все ближе или она дальше? Ну, большой мы предполагаем все-таки региональный ее масштаб. Мы не говорим о войне непосредственно с Соединенными Штатами, но с Украиной-то.
Ну, смотрите, во-первых, я не могу не откликнуться на ваше утверждение, что для Байдена права человека являются второстепенным вопросом. Ну да, по сравнению, так сказать, с национальной безопасностью, да, безусловно, второстепенный. Но, конечно, так сказать, доля и удельный вес проблем прав человека для Байдена, она просто, ну, на пару порядков выше, чем, скажем, у предыдущей администрации.
Ну, справедливо, конечно, бесспорно.
Да, это совершенно очевидно, поэтому права человека здесь, ну, для электората демократической партии, для электората, ну, в частности, современной демократической партии, это, конечно, совсем другая история, там права человека имеют значение, и поэтому он просто, не потому что он сам такой вот правочеловечный, а потому что, ну, вот его электорат этого требует, да, тут нет никаких сомнений. А теперь Украина, значит, смотрите, сказать, что... Никогда ни при каких обстоятельствах Россия не нападет на Украину, вторжения не будет. Это совершенно безответственное заявление.
Мы такое просто уже видели, что она нападала.
Да, совершенно верно. Я могу сказать, при каких обстоятельствах Россия, Путин обязательно, 100% с гарантией вторгнется в Украину. 100%
так,
с гарантией.
При каких?
Одно единственное обстоятельство, которое 100% приведет к такому вторжению, полномасштабному, серьезному военному вторжению. Это серьезный внутренний конфликт. Ну, условно говоря, если будет что-то похожее на попытку, то есть, если будет со стороны, ну, например, сейчас эта вероятность очень, с моей точки зрения, невелика. Почему? Потому что ну, главный фактор внутреннего такого напряжения и раздрая – это, прежде всего, оппозиционный блок.
Да.
Значит,
и Медведчук.
За жизнь, да? Ну, вот Медведчук, это же то же самое. Медведчук, ну, да. Рабинович, вот это Шуфрич, вся вот эта вот компания. Значит, если они смогут какую-то заваруху устроить, но, на мой взгляд, они слишком трусливы, слишком богаты. Ну, вот не потому, что я не люблю.
Ну да, и они не про войну, и там нет такой поддержки. То есть, у них нет электората, который готов за них воевать прямо.
Да, да, в том-то и дело. Они больше, так сказать, про деньги, они больше про... Ну, поскольку у них есть деньги, значит, у них есть средства массовой информации. Но эти ядовитые зубы там вроде бы все-таки Зеленский все-таки решил понемножку, если не вырвать окончательно, то...
Надо отдать ему должное. Он добился невероятного успеха, я бы сказал.
Ну да, это, конечно, серьезная история. Поэтому эта опция на сегодняшний момент, на мой взгляд, отсутствует. Если в Украине найдутся достаточное количество внутренних врагов, может быть, даже с самыми благими намерениями, которым не нравится там политика Зеленского. Ну, она там вызывает много вопросов, конечно. Я вообще, в принципе, табуирую для себя, как гражданин страны-агрессора, какую-то критику внутренней политики. Да.
А мы выбираем, кто лучше, кто хуже. Мы констатируем в контексте российского влияния, российского присутствия в этой теме.
Но что касается Медведчука и, так сказать, других, и Шуфричей, здесь я не считаю, что я критикую внутреннюю политику Украины,
потому что это российские политики, это не украинские политики.
Это кумовья, так сказать. Это российская история, это то же самое, что критиковать, так сказать, ЛДНР. Здесь я полностью снимаю с себя всякие ограничения и способен это критиковать открыто. Но вот что касается вот такой заварухи, пока я не вижу такого потенциала. Но с моей точки зрения, только в этом случае, когда у Путина будет и моральное оправдание, по крайней мере, перед теми людьми, которые готовы в его игру играть, значит, в этом случае будет возможность для вторжения. И в этом случае будет ослаблена украинская армия. Потому что, несмотря на, конечно, огромное превосходство в технике, в силе и во всем остальном. Ну, прежде всего, конечно, невероятное превосходство в авиации. Это главный козырь. Потому что, строго говоря, Путину для того, чтобы уничтожить украинскую армию, совсем не обязательно танки вводить. Мы все понимаем, что, в принципе, вариант сирийский, он вполне возможен. Там все, там есть вся история с дронами и так далее, но это все-таки... Прямое столкновение с российской военной машиной, скорее всего, украинская армия не выдержит. Но, несмотря на это, все равно, входить-то придется. И как только начнется вот этот вход, тут же пойдут гробы в большом количестве. Поэтому этого не будет сделано до тех пор, пока в Украине все-таки, нет вот этого, имеется в виду в основной Украине, не в той, которая, оккупирована Россией, а в основной Украине. Подконтрольной киевской власти, пока там не будет серьезного внутреннего конфликта. Если им удастся сделать, я пока не вижу, не знаю, может быть, это недостаток информации, может быть, это недостаток какого-то эксклюзива, но я пока не вижу следов даже такого успешного конфликта, который в свое время был организован, когда была вот эта вот оккупация Крыма, когда, воспользовавшись Майданом, там пошли вот эти вот Стрелковы, Гиркины, пошли вот эти вот все, что организовывал, Малафеев, вот эти вот наши замечательные стратеги, которые организовывали вот эту вот, Донецкую там и прочую весну, устраивали провокации в Одессе, в Харькове и так далее. Это то, что было, в общем-то, за исключением Донецкой и Луганской области, все-таки было успешно предотвращено. Вот я пока такого процесса не вижу. И поэтому до тех пор, пока этого процесса нет, я думаю, что вторжение, военное масштабное вторжение в Украину крайне маловероятно. Просто крайне маловероятно. Надеюсь, что я не ошибаюсь.
Хорошо. Значит, последний буквально вопрос, наш любимый Игорь Александрович. Знаете, какой у нас с вами любимый вопрос? Предстоящие выборы в Государственную Думу. Вот смотрите, я считаю нашу дискуссию очень полезной. Вот очень она полезна, потому что мы с вами в каком-то смысле, когда дискутируем на эту тему, как друзья, мы же ведь... коллективно выражаем точку зрения. Я такую, что ли, радикальную, вы такую оппонирующую мне в части того, что не надо бросать совсем доразбивать последнее. Что имеет право на жизнь и вызывает уважение и так далее, и так далее, и так далее. Но даже с последнего нашего с вами разговора, смотрите, и Гудков. Случился Гудков. И, значит, теперь мы уже знаем об отравлении, что, оказывается, это еще и политический инструмент, который легко можно применять не то что к нам, таким, как вы и я, а можно даже вот, вот кто рядом постоял, типа Быкова. Вот. Мы увидели, как законодательство продолжает превращаться в кал. Оно и так-то кал вместе с источником его создания, Государственной Думы. У нас ни парламента, ничего нет, да? Но этот кал продолжает подтекать. И поэтому... В контексте этого вы продолжаете быть убежденным, что сама по себе ожидание, само по себе ожидание, я же знаю, что вы тоже в выбор-то не верите, но вы справедливым образом говорите, что нужен повод. Вот таким поводом, действительно, сентябрьским поводом, который может вызвать, может не вызвать, могут стать, опять же, вот эта история с голосованием, которая может вызвать какое-то последствие, которое само по себе будет полезно для... какого-то политической бифуркации, какого-то политического волнения, которое теоретически может привести, может не привести к событиям и каким-то последствиям политического характера более масштабного, с размахом, что называется. Вот вы продолжаете держаться этой точки зрения? Не кажется ли вам, что они сейчас уже точно, я вот хотите, вы прям записываете цифры, 75% Единая Россия, ну, естественно, по округам и по пропорциональной системе голосования, по сумме 75% они делают. Да, значит, закрывают в течение какого-то там суеты этой кампании второй половины лета, значит, последних уже, просто по тюрьмам рассовывают, и все, будешь сидеть. И, собственно говоря, Путин объявляет о триумфальной победе Единой России во главе с Медведевым, как они планируют, выдвигая его, значит, этого карлика. Вот насколько все-таки, на ваш взгляд, спор о... участие, неучастие, разумности, неразумности в контексте последних решений, в том числе, кстати, и Навального, и ФБК по экстремистам, сохраняет хоть какую-то осмысленность для того, чтобы продолжать говорить о том, что все же выборы продолжают оставаться инструментом вот этого вызывающего последствия события, которое может привести, не привести, но дать повод для какого-то возмущения народа. Или же вы точку зрения как-то меняете на это, как вы скажете?
Ну, скажем так, значит, ну, во-первых, я еще раз хочу просто продекларировать свою точку зрения. Ну, есть аксиома, что эта власть на выборах не меняется. Угу. Да, то есть это,
да
это...
вы и прежде ну, так говорили, да.
Да, я это говорил всегда, я это говорил, начиная с середины нулевых годов. Для меня это было очевидно. Вот эта вот концентрация. Фашизм на выборах не меняется, это известно. Значит, это первый тезис. Значит, второй тезис заключается в том, что да, действительно, выборы являются каким-то процессом активизации политической активности, который можно использовать в разных способах. Можно в ходе избирательной кампании там, провозглашать какую-то альтернативную, открыто провозглашать какую-то альтернативную позицию, чего сейчас практически уже, скорее всего, сделать не удастся. Вот эта опция, скорее всего, будет купировано. Потому что, да, действительно, ничего человекообразного, скорее всего, не выдвинут. Ну, скорее всего, будет широкомасштабное участие в этих выборах яблочников, которые, в общем, предоставляют какую-то альтернативную точку зрения при всем при том, да, то есть они как бы другую концепцию России будут представлять. Ну, что само по себе, может быть, не так уж и плохо. Но это все, конечно, не то, ради чего можно во всем этом участвовать. Значит, я, безусловно, понимаю прекрасно, что... Ну, во-первых, я не уверен. На самом деле, вот эти ваши 75%, у меня нет в этом уверенности, потому что...
Так они просто все-таки... объявят, Игорь Александрович. Они же не будут считать ничего.
Нет, нет. Подождите, подождите. Одну секундочку. Ну, на самом деле, значит, мы с вами... принимали участие в выборах, и не раз, и не два. И мы знаем с разных позиций, в разных ролях. И мы с вами понимаем прекрасно, что несмотря ни на что, значит, да, есть вот эти вот электоральные султанаты, их примерно 7% по России, если брать от общего количества, там Чечня, значит, часть Поволжья и так далее. Это 7%. Значит, в Москве 100%, в Москве, в Питере 100% нарисовать все нереально. Потому, не только потому, что там есть, но потому что там есть, значит, там есть коммунисты, которые будут, будут перенасыщены все эти выборы. Представление такое, что, так сказать, вот все, что там, вся эта пирамида, так сказать, избирательная, не имеет никакого значения. А значит, вот эта вот девушка, которая у нас там сидит, вечно плачущая, в избиркоме, что она нарисует, значит, 75% и все. Ну, этот сценарий мне не кажется возможным вообще, в принципе. Мне он не представляется возможным. Ну, просто есть там внутренние законы какие-то. Не законы права, а вот какие-то внутренние механизмы этого самого избирательного процесса, которые, с моей точки зрения, такую опцию исключают полностью. То есть, там все-таки нужно какое-то согласование между, так сказать, подтасовкой, вбросами, подтасовками. Это все-таки более сложная история. Так рисовать можно было в Дагестане. Я просто довольно много занимался электоральной социологией. И вот так рисовать, как вы сейчас сказали, вот просто взять, нарисовать
авторучку. Просто объявить, а потом уже что хотите.
Вот так можно сделать в Чечне, в Дагестане. И я видел это, как так делалось в Чечне, в Дагестане. Когда все остальные просто подстроятся и скажут, ну, 75, значит, 75. Нет, такого не может быть в Москве, в Питере, в Екатеринбурге такого не может быть. Я думаю, что в Самаре такого не может быть, в Новосибирске такого не будет. Потому что там есть, так сказать, группы интересов самых разных. Там есть коммунисты, есть ЛДПРовцы, есть справедливороссы, которые на свой кусок претендуют. А, значит, Медведев имеет рейтинг 2%. 2%. Вот ровно 2% у него.
Да даже если бы 20%, это ничего не меняет. Вот в чем вся беда.
Нет, это меняет, потому что на самом деле как бы это сказывается. И, ну, довольно тяжело это. И то, что единороссы... Ну, вот есть факт. Если было так, как вы говорите, то не было бы этого эффекта, когда единороссы скрывают свою принадлежность. Ну, мы же видели, по всей стране единороссы идут как самовыдвиженцы. Они скрывают, это такая вот подпольная партия сейчас. Ну, вот есть факт, понимаете, ну, надо же на эти факты смотреть открытыми глазами. Вот есть факт, единороссы скрывают свою политическую принадлежность, партийную принадлежность. Они идут, так сказать, под маркой, значит, самовыдвижения. Поэтому, если бы это было не так, то так, если бы можно было просто взять и нарисовать всем, то они бы шли, так сказать, под флагами, развернутыми знаменами, под флагами своей партии, рассчитывая, что нарисуют. Не получается. Значит, есть какие-то... Поэтому я не думаю, что... Значит, при этом я прекрасно понимаю, что не имеет никакого значения с точки зрения режима, значит, будет ли это обеспечено путинское большинство Единой России, или, так сказать, там коммунистами, которые никакого различия нет, или «Справедливая Россия», или ЛДПР. Это все разные названия одной и той же бандитской группировки. Вот это просто надо иметь в виду. Теперь, значит, что касается того, что и как произойдет. Я думаю, что, конечно, в какой-то момент можно вообще перестать говорить о выборах как вообще о каком-то... То есть я в какой-то момент 100% готов просто перейти вот на вашу позицию. Я могу сказать, в какой момент это произойдет. Если в подавляющем большинстве участков бюллетеней будет выбор между условной Терешковой и условной Бутиной. Вот если такое произойдет, то тогда никакого умного голосования... Уже тогда любой вариант умного голосования будет глупым. Потому что выбирать между там, условным там, Прилепиным и там, я не знаю, условной, так сказать, той же самой Терешковой, это дело совершенно бесполезное. Да? Это вредное занятие, значит, и в этом участвовать просто нельзя. Если такого не произойдет, то тогда, да, полностью игнорировать. Делать, понимаете, вот мы сейчас с вами говорили о том, что встреча Байдена с Путиным, она, в общем, как бы трудно представить себе, что она даст какой-то эффект. Значит ли это, что вообще не надо на нее обращать внимания? Нет, не значит. Надо пытаться в том числе там, с помощью определенных...
Все-таки ни одного порядка явления. Тут есть некая самостоятельность у двух этих различных позиций и сил. А здесь это все в одном котле варится внутри себя. Здесь не знаю, какая здесь аналогия.
Нет, аналогия сейчас я могу сказать какая. Дело в том, что это некоторая выхолощенность, понимаете? Поскольку мы сейчас только что с вами говорили о том, что действительно, да, есть позиция самостоятельная у Байдена, но мы прекрасно понимаем, что для Путина это не переговоры. Вы же сами сказали, что для Путина это не переговоры, поэтому какой смысл на это вербовка. Обращать внимание?
Я сказал вербовка.
Да, я согласен, следить за техникой вербовки. Но я думаю, что перспективы перевербовать Байдена, они просто равны нулю. Я думаю, что, так сказать, человек, который занимался политикой до рождения Путина, так сказать, ну, вряд ли Путин сможет, все-таки не надо переоценивать. Да? Поэтому тоже в известной степени такой выхолощенный, бессмысленный процесс во многом. Поэтому вот в этом аналогия. Поэтому я думаю, что все-таки пытаться... Слушайте, надо вот в нынешних, в этих условиях, в этих обстоятельствах, надо стараться использовать любой подручный материал. С моей точки зрения, выборы могут быть таким подручным материалом. Не для изменения режима, а для создания этому режиму неприятностей. Вот Путин производит неприятности для всего мира. Я считаю, что мы должны производить неприятности для путинского режима. Надо его раскачивать. Если выборы, мы увидим, что это выбор между, значит, Терешковой и Бутиной, ну, значит, в этом не надо участвовать. Значит, надо просто это освещать, рассказывать, доказывать, что это бессмысленная история, и использовать это для, в том числе, дальнейшего суда над путинским режимом по разделу «Узурпация власти». Вот в каком смысле... Я еще раз говорю, я не догматик. Я не считаю... Понимаете, есть еще определенная категория людей, которые участвуют в выборах, но просто потому, что они там пиарщики, политтехнологи или люди, которые профессионально наблюдают за выборами, и это составляет, ну, значительную часть их жизни. Им деваться некуда. Они сторонники того, чтобы в любом случае выборы оставались важным фактором. Я не принадлежу к числу таких людей. Я не догматик. Я совершенно спокойно могу, если меняется ситуация, меняется предмет разговора, я, естественно, меняю точку зрения на этот предмет. Но только при серьезном изменении самого предмета.
Ну что же, 10,5 тысяч нас смотрело, 4,5 тысячи лайков поставило. Я благодарю всех зрителей, что смотрели наш эфир. Благодарю вас, Игорь Александрович, за участие. Я думаю, тут много чего полезного прозвучало, дающий повод для следующих эфиров, для следующих обсуждений. Я просто уверен в этом. Еще раз прошу всех зрителей, кто дождался конца, мы почти час 11 минут были в эфире. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, везде, где вы стоите, в Фейсбуке, ВКонтакте, там какие еще есть. Пожалуйста, размещайте, пусть как можно большее число людей посмотрит этот эфир. Ну и приходите завтра, у нас очередные эфиры в 8 часов. Сегодня у нас обстоятельства сложились так, что мы в 9 проводили. Завтра в обычное время, в 8-часовое, будем проводить эфир. Спасибо всем огромное и до свидания.
Всего доброго.